Pero no sea el tujo uno, ¿no? Y eso ya el tujo uno, ¿no? Pratica el sofpirot. И все это, разумеется, нам очень и очень понадобится, когда возойдем в духовный мир. Так там особенно остро мы будем воспринимать и нуждаться именно в познании истины. И сейчас мы приобретаем это знание не только для укрепления, разумеется, земного сознания, но и для укрепления небесного сознания. Дорогие мои, мы ведь должны сказать, что мы не являемся материалистами. Мы реально воспринимаем, реально допускаем, что существует духовный мир. Не только через ясновидение, но и через ясное сознание. И это очень важно, потому что перед ясным сознанием не может выстоять материализм. Никак не может. Материалистов можно всегда в тупик поставить. Я очень часто, когда в молодости беседовал с молодыми, всегда ставил этих материалистов в тупик. Они не могли отвечать на происхождение именно нравственного состояния человека, морального, что-либо идеального, да, и так далее. В общем, я сейчас не буду утомлять вас этим. Мы это прошли, но должны хорошо осознать. От нас требуется сознательное развитие, сознательное восприятие, и никогда мы не должны остановиться на достигнутом, потому что впереди огромнейшие достижения ожидают нас. Впереди, имею в виду как земную жизнь, так и продолжение земной жизни в духовных мирах. В духовных мирах, дорогие мои, мы должны знать эзотерическую тайну. Какова эта тайна? В духовных мирах люди, которые восприняли на Земле антропософию, они в духовных мирах развиваются. А те, которые не восприняли духовную науку, они не развиваются. Они стоят более-менее в таком обогащенном состоянии и ожидают следующей инкарнации, чтобы исправить все упущенное. Это очень важно, дорогие мои. Мы очень сознательно подходим именно к познанию духовной науки, к познанию истины. Познание истины раскрывает нас все наши божественные способности. А мы признаем, что божественная способность в нас присутствует в обилии. И мы даже говорим, исходя не только из Евангелия, но и из духовной науки, что в небесах не существует ни одна звезда, которая в нас не проникала бы, которая в нас не вдохновляла бы и которая в нас не жила бы. Все живет в человеческом внутреннем существе. Потому совершенно справедливо сказано еще до мистерии Голгофы, что человек есть микрокосмос. То, что человек есть именно микрокосмос, это знали до мистерии Голгофы, до рождения Христа. До рождения Христа было правление Христа с небес. Поэтому это знание мудрости, оно всегда присутствовало на земле. Разница. Разница заключается в том, что тогда люди воспринимали божественную истину, божественное происшествие, воспринимали как свидетели того, что происходит вокруг них. Теперь же все это происходит внутри человека, и человек сейчас обязан воспринять как свое собственное существо, как свою собственную биографию. Вот что происходит, колоссальный сдвиг. То, что раньше человек созерцал, теперь он созерцает это внутри себя, как свою собственную сущность. И это очень значительно, дорогие мои, потому что когда мы говорим, что человек есть свободное существо, то мы должны воспринять очень серьезно, не поверхностно, не дилетантски, а очень серьезно и глубоко. То есть, если мы свободные существа, то в нас должно присутствовать весь звездный мир, вся небесная иерархия. Иначе мы не будем свободными. Потому что детерминирует нас то, что находится вне нас. А то, что находится внутри нас, как наше собственное существо, как наше собственное достояние, это наоборот раскрепощает нас и дарует истинное переживание свободы. Я понимаю, дорогие мои, что это великое переживание, но это будущее переживание души, потому существует духовная наука, чтобы раскрыть все возможности человеческого сознания, все возможности человеческого постижения, чтобы наконец-то человек постиг всю свою сущность, ну, разумеется, постепенно. Но духовная наука так обильно подает нам космическую мудрость и раскрывает в нас космическую мудрость, как наша собственная сущность, что очень многие теряют голову, очень многие теряют ориентацию. В чем заключается потеря ориентации? Увлечение мудростью без спасителя. Это ожидает каждого человека. И здесь проверяется, насколько человек действительно выстраивает свою психологию, свое сознание, на чем он строит. На свои эгоистические претензии, на свои эгоистические умонастроения, или он хочет углубиться в сущность Спасителя и привлечь именно субстанцию Спасителя. Неспроста же в Евангелии сказано: «Я и Отец одно». Мы можем сказать: «Я и Христос одно». «Пребудьте во мне, и я в вас». Эти цитаты вы прекрасно понимаете. Я, разумеется, говорю не потому, что вы это не знаете, а наоборот, чтобы мы это еще раз услышали и укрепили в том, что человек есть божественное, совершеннейшее существо. Этого человек не знает. Что я имею в виду? Знать – это тогда, когда ты это видишь, когда ты это конкретно воспринимаешь. А теоретическое знание – это подготовка, разумеется. Мы теоретически понимаем, что мы божественные существа, но воспринять, что мы действительно вечные существа, что все сокровище мира находится в нас, это воспринять, это надо развиваться. Это надо достичь очень больших высот. И поэтому существует небесная иерархия. Мы сперва достигаем уровня царства ангелов. Я и царство ангелов – это одно. Это очень высокое состояние сознания. Это действительно абсолютное преодоление материализма и абсолютная победа идеализма. Мы должны, дорогие мои, исходя из духовной науки, конкретно пережить, хотя бы в интеллекте, хотя бы в разуме. Я же хорошо понимаю, что пока ясновидение откроется у человека, до ясновидения человек должен мыслить правильно. Когда человек неправильно мыслит, тогда он неправильно будет видеть, дорогие мои. Это мы должны очень хорошо помнить. Потому я так часто подчеркиваю, мы должны изучить правду, мы должны изучить истину. Что такое истина? Мы должны знать очень хорошо, как оно проявляется. И где оно проявляется? Только в духовной науке. Что делать? Это не фанатизм. Пожалуйста, любое мировоззрение скажет, что делает ангел в астральном теле. Да он вообще ничего не знает. Что происходит в небесах? Мировоззрение, земное мировоззрение ариманическое. Материалистические выражения. Как может знать, что происходит в царстве архангелов? Даже не смешно. Но мы имеем смелость, исходя из Евангелия, всегда я подчеркиваю, мы должны всегда исходить из Евангелия. Евангелие дает нам не только знание, но и дерзость познания. Мы должны понять, что мы можем охватить всю мудрость Вселенной, всю мудрость Отца Вселенной. Разве это не сказано именно в Евангелии? Да. Поэтому мы свободно и активно познаем духовную науку и соприкасаемся с теми конкретными переживаниями, которые мы должны достичь. Прежде всего, мы должны достичь ангельского сознания. Это очень высокое сознание, да? Как вы знаете, из духовной науки это состояние Юпитера. Сейчас у человека есть состояние земного сознания. Да? Земное сознание, материалистическое сознание мы должны одухотворить, облагородить, и это очень важно, потому что здесь мы приобретаем самое драгоценное слово. Мы здесь приобретаем свободу. В духовных мирах, как бы вы не удивлялись, в духовных мирах нет свободы. От человека ожидают переживания свободы. От человека ожидают великое познание Вселенной, великое познание небесной иерархии. Потому что только на земле осуществляется импульс свободы. Потому, дорогие мои, мы очень серьезно должны смотреть на земную инкарнацию. Это не просто материалистическое препрохождение земной жизни и удовольствие. Это для обывателя. Мы на земле живем для того, чтобы открыть в себе ту божественную мудрость, которую только на земле мы можем это увидеть, постичь, осознать и усвоить. Это не происходит в духовных мирах. Иначе мы сказали бы очень просто, как им обычно говорят материалисты. Подождем, пройдем врата смерти, там увидим все. Как доктор говорит замечательно, ничего вы не сможете увидеть. Увидеть надо здесь, когда у тебя есть глаза, когда у тебя есть самостоятельное качество познания. В духовных мирах ты можешь увидеть только то, что ты осуществил на земле в области познания. Дорогие мои, это очень серьезное требование. Значит, мы на земле познаем истину ради того, чтобы в духовных мирах у нас открылись бы глаза. Тогда мы правильно, именно правильно увидим ангельских существ, архангелов, архаев. И человек не будет фантазировать. Приходит время, как вы знаете, прекрасно. Приходит время, когда в духовных мирах, когда человек будет воспринимать не истину, а свои личные субъективные фантазии, он будет приносить на земле качественность шизофрении. Поэтому доктор говорит, и Евангелие тоже это подчеркивает. Будущее заболевание человека не физическое, это все заболевание прошлого человечества. Человек приносит психические расстройства или психическое здоровье. Это очень важно, дорогие, вы же понимаете, это непосредственно действует на свободу сознания. Когда мы психически совершенно свободны, тогда у нас есть сознание свободы, тогда мы можем и точно, и правильно познать все то, что встречается. Так что в христологии, дорогие мои, мы встречаемся с теми идеями, которые нам понадобятся не только на земле, не то и на небесах. Так что те люди, которые не хотят познать сейчас в духовных мирах то, что происходит, они будут именно в этом отношении. Как здесь не понимают и не хотят, так и в духовных мирах они ничего не будут хотеть и ничего не будут воспринимать. Дорогие мои, мы же не материалисты, да? Мы должны очень конкретно представить. В духовных мирах человек проходит врата смерти и находится в слепом и в тупом состоянии. Это же мы должны помочь этому, да? Мы же должны сказать, что ты будешь слеп, глухой, и у тебя не будут воспринимать никакие органы внешних сил, они не будут задействованы. В духовных мирах все связано с тем, что именно ты конкретно познал, как ты был активным. Именно дело в активности. Тогда для нас духовный мир совершенно раскрывается. И мы единственное, мы совершаем самое значительное соединение небесного знания с земным знанием. Тогда мы оправдываем земную инкарнацию. Когда человек восходит в духовный мир и ничего не проносит, тогда спрашивают, а почему ты был на земле? А что ты познал? В духовных мирах он не скажет, что я знал географию, я знал историю, я знал свои специальности и знакомых, масса знакомых. Он это не может сказать, потому что он видит, что это все пустота. Это все ничто. В духовных мирах не допускается фальшивое. Я надеюсь, что вы это хорошо понимаете, поэтому просто подчеркиваю значимость того, что очень важно именно на Земле постичь духовную науку, духовное состояние духовного мира, переживание духовного, богатство духовного мира, чтобы мы здесь знали, на Земле мы существуем для того, чтобы создать связь земного сознания, земного проживания и небесного сознания. Тогда получается то, что ради чего и создан человек. На Земле посылают для того, чтобы осуществить полное познание земной мудрости, земной реальности и соединить с небесным. Вот тогда, дорогие мои, человек осуществляет свою миссию. Значит, задача человека, с одной стороны, изучить все богатство Земли, вся мудрость Земли, и профессиональную имею в виду, и непрофессиональную, и философию, и так далее, и, разумеется, раскрыть все способности разума, но если человек не добавит к этому и небесного, тогда он остается пустым совершенно. Потому что, как вы знаете, вдохновение от небес получает мы. Мы знаем мудрость на Земле только тогда, когда соединяем с небесным. Знание. Мы не можем, простите меня, хвастаться каким-либо знанием, если это знание не соединено с мудростью небесных миров. А мудрость небесных миров рождает скромность, рождает именно благородные самые благородные качества. И так постепенно продвигаемся. У нас впереди, дорогие мои, очень большие перспективы. Потому что мы должны открыть не только прошлые инкарнации, но мы должны открыть себе именно божественное совершенство нашим существом. На Земле мы живем ради того, чтобы открыть все богатство, которое вложили именно небесные существа. Они от нас ожидают нашего сознательного отношения к себе и к ним. Отсюда огромная ответственность, дорогие мои. Огромная ответственность. Мы на Земле живем не просто как бабочка живет, порхает и порхает, и больше ничего. У нас огромная миссия. Мы должны стать богами в правильном, непосредственном, натуральном смысле. Человек не есть только человек. Человек – это проходящая ступень нашего сознания. Человек – есть божественное существо, объемлет всю мудрость Вселенной. Не существует в небесах никакой мудрости, которой не было в человеке. Уже в начале же внедрено в его сущность. А это заставляет именно человека увидеть, осознать и реализовать. Иначе сколько хочешь сказать человеку, ты Бог. А где это? А как осуществить? Да? Это получается, что сказка, да? А когда мы совершенно конкретно указываем, как осуществляется сознание именно божественного переживания в человеке. И как раз мы всегда подходим к тому, что я всегда говорю. Невозможно открыть в себе божественное сознание без духовной науки. Почему? Потому что, возьмем очень просто. Физика. Чем занимается физика? Своей специальностью. Чем занимается химия? Своей специальностью. Чем занимается духовная наука? Своей специальностью. Духовная наука касается именно духовного происхождения, духовной истории, раскрывает все наши прошлые земные жизни. Где еще существует мировоззрение, которое могло бы говорить о том, как человек живет в прошлых инкарнациях? Это же смешно, дорогие мои. Не существует такого мировоззрения. Да? Только духовная наука говорит о том, что человек имеет много инкарнаций, человек имеет и впереди много инкарнаций, развивается. И что самое главное, только духовная наука знает, кто есть человек и каким он должен стать в будущем. И какие ступени он прошел в прошедшем. Да? Только духовная наука, вы же прекрасно понимаете. Я могу тысячи вопросов поставить, я ставил всегда материалистам очень много вопросов, и они видели, что ни на одного они не могут ответить, потому что ответ только из духовной науки. Ответ только из ясновидческой науки. Так что я этим, дорогие мои, знаете, я подсознательно всегда хочу оправдать, что мы не слепо относимся к духовной науке, мы совершенно сознательно понимаем, в чем суть духовной науки. И поэтому говорим, назовите мировоззрение, которое изучало бы жизнь до рождения. Это же смешно, никто не может это сказать. Что они могут сказать? Это сказка, это фантазия. Все, это есть ответ, дорогие. Это не ответ. Это отмахивание. А как мы ответим? Что мы скажем человеку, который помнит свою прошлую жизнь? Что? Оскорблять его? Это фантазия, шизофрения. И это есть ответ, это есть оценка. Это есть оскорбление. Это низкопробное отношение к человеку. Уже Ветхий Завет говорит, до Ветхого Завета Кришна еще говорит о божественном происхождении человека. Древнеиндийские мудрецы говорят о божественном происхождении человека, что человек есть божественное существо, и только разница, мы это всегда понимаем, только духовная наука начинает изучать свободу человека. Это очень трудно, очень серьезно и очень серьезно. Очень. Потому что правильное отношение к свободе это требует от нас именно 21-й столетии. Мы же хорошо понимаем. Свободу понимают как анархию, как хочу. Это не свобода. Это есть рабство. А когда мы знаем, как выражает Евангелие, дорогие мои, свободу, потому я могу просто сказать, люди не любят Евангелие. Они давно отложили Евангелие. Они хотят жить без Евангелия, без Спасителя, без Утешителя, без духовного мира, без ясновидческого прозрения. А как они будут жить без всего этого, дорогие мои? Евангелие же прямо говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободным. Значит, во-первых, возможно познать истину, и свобода исходит только из познания истины. Что это значит? Только Христос дарует человеку свободу, потому что в нем находится вся истина Вселенной и вся истина человеческая. Мы всегда говорим о том, что, с одной стороны, мы черпаем всю мудрость, и все наши болевые изъявления от Спасителя, но мы это принимаем через познание, и оно становится нас совершенно самостоятельным, как наше собственное достижение. Я всегда подчеркиваю, это нечто новое, дорогие мои, это очень трудная мысль, потому что это начинается только с 21-го столетия. Человек воистину есть совершеннейшее существо, божественное существо. Все находится в нем, и человек должен это упорядочить и познать, в чем является сущность. Дорогие мои, замечательно то, что простите меня, то, что я сказал, конечно, очень хорошо. А это все останется словами, дорогие мои, внешними словами, и поэтому мы его закрепляем эзотерическими познаниями. Тогда эти слова приобретают вес, приобретают серьезность. А именно я хочу сказать, что а что делает человек после прохождения врат смерти до следующей инкарнации, до следующего рождения? Уже абсолютно преодолено материальное понимание, да? Мировоззрение чисто материалистическое, абсолютно, да? Потому что мы ставим вопрос очень, очень смелый вопрос. Что делает человек, когда проходит врата смерти в своей первой половине в жизни после смерти до нового рождения? Вообще мыслим это такой вопрос для материалиста, да? А вот мы имеем такую смелость, и мы можем не только сказать, но мы и конкретно можем коснуться, потому что именно самое главное – то, что происходит в небесах, это надо спустить в земное сознание. Поэтому мы должны знать, дорогие мои. Поэтому я особенно остановил свое внимание на эту тему. Что делает человек после прохождения врат смерти до в первой половине своей небесной жизни. Какова его биография в небесной жизни в первой половине, пока он проходит полночный, доходит до полночного часа бытия? Что он тогда там делает? И как он может потом продолжить именно эту же небесную жизнь до именно инкарнации? Да? Это знание нам непременно нужно, потому что здесь мы преодолеваем тот материалист, который в нас очень глубоко сидит. Мы не только идеалисты, мы не только, в принципе, признаем духовный мир, но в нас сидит весь ариманический мир. Все ариманическое мировоззрение сидит в нас, и мы должны ответить, мы должны привести в равновесие, мы должны указать, что это нехорошо, это правильно, это не своевременно, и только из духовной науки мы можем ответить на это, потому что ариманическое знание касается и эзотерики, дорогие мои, так же, как и люциферическое. Поэтому духовная наука обязана принести нам то знание, которое сможет уравновесить в ночном состоянии и в жизни после смерти, уравновесить люциферическое и ариманическое. В том-то и дело, что когда человек проходит врата духовного мира, он не вооружен ничем. И моментально затуманивает голову в сознании именно ариманским существом. И, разумеется, люциферским существом. Вот там и проявляется, насколько мы серьезно восприняли именно духовную науку, знание о том, что происходит в небесах. Тогда мы можем уравновесить как люциферического, так и ариманического нападения. Они всегда нападают. Они моментально уничтожают обивателя, сознание обивателя. Моментально. Потому что здесь не выстоит, дорогие мои, это ураган. И человек не может уравновесить все это. Потому что у него ни капли знания нет. А духовная наука вооружает нас только, что мы более... Мы сами ищем, чтобы увидеть, что делает ариман в духовных мирах, чтобы привести в порядок, привести в равновесие, так же, как и люциферические наши качества. Иначе мы никак не сможем продвинуться вперед и достигнуть именно состояния ангела. Да? Как вы же представляете, ангел, потому он и ангел, что он свободен совершенно от люциферического, ариманического, и приводит их в равновесие. И учит нас этому равновесию. Поэтому я поставил этот серьезный вопрос и хотим немного привнести свет в этом отношении, потому что это очень серьезно. В первой половине, после прохождения врат смерти, да, в первой половине мы живем в духовных мирах таким образом, что мы должны осознать, как действует люциферические, ариманические качества в нас, как они затуманивают наше сознание конкретно, и как мы должны его привести в равновесие. И вот здесь обнаруживается, дорогие мои, что человек никак не может привести в равновесие, никак не может отпарировать ариманическую люциферство, если он на земле не принял хотя бы маленькую частичку импульса Христа. Вы меня простите, дорогие мои, я хочу просто сказать, а почему ты живешь на земле? Что, только простите меня, чтобы принять пищу и так далее? Ради этого ты пришел на земле? У тебя великая цель, великое будущее. И как ты ответил своей инкарнации, своим отношением к инкарнации? Как ты прожил эту жизнь? Какие ценности для тебя являлись самым значительным? Так и все раскрывается в духовных мирах. В духовных мирах жажда богатства, жажда власти, жажда чего-то, чего-то, оно превращается в ноль. Ничего не имеет человек. Человек начинает вспоминать. Я же имел такое огромное богатство. Один город был моим, вторым. Ничего не имеет. Совершенно ничего не имеет. Потому что там это все ничто. Вы прекрасно понимаете, там есть реальность только исходя из постижения истины, из реализации истины. Остальное все ничто. Вот человек соприкасается, и это для него это великое мучение. Если бы этого не было, невозможно было бы человеку пройти вперед в эволюции. Он познает, все прожил, что прожил на Земле абсолютно глупо, абсолютно неправильно. И это он видит, и это он познает, и он это уже начинает думать о том, а как же выйти из этого положения. Все люди в таком же состоянии, дорогие мои. Грубейший материалист. Грубейший. И так далее, да? Они все переживают очень глубоко именно то состояние и ставят себе задачу, а как выйти из этого состояния. И начинается постепенное исправление этих людей, которые на земле были рецидивистами, убийцами, насильниками. И это все постепенно выправляется. Поэтому я то, что сказал, я могу привести из Евангелия слова. За каждое слово мы даем ответ. За каждое слово. Даже так скажем, да, за каждое нелюбезное слово даем мы ответ. То есть за все деяния, правильные, неправильные, все это переваривается человеком и начинает выстраиваться новую карму. Постепенно, постепенно, через многие инкарнации человек начинает освобождаться. Мы реинкарнацию должны знать не только ради нас самих, но и ради очень отставших людей. Мы должны сказать, что вот очень-очень отставшие люди, то есть я грубо не хочу выражаться, да, это все, ну, патологические существа, они имеют возможность исправиться, они имеют возможность выйти из этого состояния, но должны пройти именно много-много инкарнаций. Поэтому до полуночного часа бытия человек видит, что находится в духовных мирах и находится одиноким, совершенно одиноким. Переживает абсолютно одиночество и переживает очень глубоко и серьезно, чтобы он изучил, а что такое одиночество. Душа хочет опереться на что-либо. Но опереться в духовных мирах можно только на Христа. Если ты на земле не принял ничего от Спасителя, то в духовных мирах у тебя нет никакой опоры, никакой ориентации. Это очень тяжелое состояние, дорогие, представьте себе. И вот если люди на земле изучали именно Евангелие, изучали что-то из серьезных, учений или других великих мыслителей, да, они что-то знают и могут ориентироваться, и постепенно они начинают опираться на сущность, на субстанцию Спасителя. До полуночного часа бытия человек находится или в одиночестве, или находится со Спасителем, опирается на душу Спасителя, опирается непосредственно, конкретно. И это выводит его из этого из такого очень серьезного положения и переводит во вторую жизнь. Во вторую половину, я хотел сказать, небесной жизни. Во вторую половину небесной жизни он должен уже выстраивать совершенно конкретно те способности, те душевные способности, которые дадут возможность пережить на земле в дневном сознании импульс Спасителя. Как вы видите, дорогие мои, посмотрите вокруг нас, что происходит. Мы даже критикуем тех, которые занимаются духовной наукой неправильным образом. А то, что люди вообще не знают, существует или нет антропософии, или же вообще не хотят подойти близко, да, это уже еще, ну, очень трудное положение, да. Такого состояния, но постепенно мы надеемся, на милосердие Спасителя и выводит каждую душу из такого состояния, из такого совершенно тупого состояния, выводит, разумеется, не без этого, разумеется, выводит через огромнейшие страдания, через огромнейшие заболевания. И человек в следующей, инкарнации очень быстро может наверстать упущенное. Вы же видите, вот человек попал в аварию, вообще все разрушено у него. Это же великое переживание, дорогие мои. Он же очень быстро прошел несколько инкарнаций в этом переживании. Потому что, как вы знаете, страдание очень сильно ускоряет эволюцию человека. Потому что человек быстрее доходит до восприятия своей божественной души. Что делать, дорогие друзья? Без таких трагических происшествий человек никак не может подойти. И каждый из нас, который пришел к духовной науке, мы непременно прошли большие сотрясения в карме. Иначе мы не смогли подойти. Так что в первой половине человек находится совершенно в одиночном состоянии. Тогда и человек начинает правильно понимать, жаждать опору и находит его только в том, что в следующей жизни он уже выстраивает. Значит, есть возможность исправиться. Но это, разумеется, всегда связано очень с трудными вещами. Так что со временем человек должен осознать, и вот уже начинается, разумеется, углубление знаний. Это первый этап, о котором мы говорим. А следующий этап уже зависит от того, насколько мы действительно на Земле приобретаем истинную мудрость. Вот здесь духовная наука очень сильно помогает. Разумеется, до этого мы должны пройти инкарнацию человека искусства. Это непременно должно произойти, потому что мы должны отдать дань, очень причем значительную дань искусству. Мы должны жить в мире прекрасного, чтобы воспринять отражение истины. И те, которые это пока не прошли, они вынуждены в следующей инкарнации пройти в жизнь человека искусства. Это огромное богатство, которое нельзя не пройти, нельзя не реагировать на это. Никак нельзя без этого, дорогие мои, потому что без этого человек является односторонним, увечным существом. Как можно не понимать творчество Бетховена? Как можно не реагировать, не восхищаться, не восторгаться 9-й симфонией, 5-й симфонией, 6-й симфонией, 23-й сонатом и так дальше, перечитать это очень много будет. Все эти шедевры человек обязан знать. Обязан, я имею в виду, потому что он иначе не сможет пойти вперед. Всегда натыкается на трудности, и который он не может преодолеть, если он не взял от живописи все эти шедевры, переживания и так далее. Я это часто говорю, дорогие, потому что это очень, очень значительно. Тогда человек, когда освобождается от всего этого, пройдя в инкарнации все эти великие достижения человечества, человек подступает правильным образом к духовной науке. А это именно, я это имел и в виду, и поэтому я ввел эту беседу именно к такому идеальному состоянию. Так что это огромное богатство, которое человечество оставило, мы обязаны хорошо знать. Не в совершенстве, но все же хорошо знать. Иначе нам не продвинуться вперед, дорогие мои. Иначе будет все фанатизм. И дилетантизм, и недостаточное восприятие реальности. Но, слава Богу, духовная наука все это ускоряет, все это приводит в гармонию и дает нам возможность очень скоро, очень быстро пройти все эти упущенные инкарнации. Это благодаря духовной науке. Значит, мы можем сказать, если мы изучаем очень глубоко духовную науку, мы очень сильно ускоряем нашу же эволюцию. А это связано с тем, что мы должны принять из духовной науки очень серьезные, глубокие мысли. Например, если иметь в виду, что такое настоящее? Что говорит человек о настоящем? Настоящее – это вечность. Разве человек переживает настоящее как вечность? А что такое прошлое? Вы же понимаете? А, прошлое, все. Не надо и думать, а это прошлое, все. Сдано. А прошлое – это вечное настоящее. Вот что говорит духовный урок. Насколько неправильно мыслит человек, насколько отрицает именно течение правильных идей, и духовную науку все это подправляет. Мы должны очень хорошо знать, что прошлое никуда не уходит. Прошлое находится рядом с нами, и это является истинной вечностью. Прошлое есть настоящее, а настоящее именно говорит о том, что оно существует в связи с вечностью. Если сказать, мы разве так воспринимаем наше прошлое? Ну, мы даже настоящее не воспринимаем как вечность. Мы же согласны с этим. Даже это очень трудно. Вот настоящее пережить как вечность, это очень огромное требование духовной науки. Поэтому я хотел ваше внимание на этом остановить. Мы должны знать, что прошлое – это божественная вечность, настоящее – это божественная вечность. Когда мы это правильно понимаем, мы уже начинаем и воспринимать. Прошлое всегда рядом с нами находится, никуда не уходит. Что рождается от этого? Огромная ответственность. К чему? Что мы делаем сейчас? Когда мы знаем, что то, что мы делаем, то, что мы совершаем, то, что мы сказали, это есть вечность. Уже совершенно другой подход к этому, дорогие мои. Потому я всегда говорю, что когда у нас есть правильные мысли, только тогда мы касаемся реальности. Надо сказать, что вот, знаете, что существует вечность, существует... Это просто пустые слова. А когда мы из духовной науки характеризуем эти понятия, тогда они уже начинают нам помогать. Наше сознание выстраивается правильным образом. Мы ответственны на все, что сказали. Видите, естественно, я подошел к евангельским словам. За каждое слово дадите ответ. Можно сказать из Евангелия, и можно сказать из духовной науки. Из духовной науки уже в расширенном виде, разумеется, мы это воспринимаем, и действительно мы начинаем совершенно по-другому врасти в реальность. А в реальности России это значит, что мы привлекаем полностью, интенсивно все наше прошлое и входим в настоящее как вечность. Духовная наука говорит об очень серьезных вопросах и рождает в нас очень серьезные ощущения. Разумеется, эти слова мы еще должны осуществить, должны подойти медленно, но мы должны к чему? Мы уже знаем, к чему мы должны подойти. Что мы должны познать? Как мы должны оценивать наше настоящее, наше прошлое, чтобы мы двигались правильным образом? Поэтому, как вы знаете, дорогие мои, духовная наука иногда касается таких самых глубочайших вопросов, что без духовной науки невозможно знать что-либо правильным образом. Одно дело, когда интеллигентность нам предлагает, что мы должны жить справедливо. Очень хорошо. Но это поверхностные слова. А что значит жить справедливо, спросить любого человека? А что значит жить в свободе? Человек не знает. Потому что он не знает именно свое божественное происхождение, свое божественное назначение. Только когда мы знаем идеалы из духовной науки, только тогда мы выстраиваем правильным образом наше мышление. И вот я коснулся сейчас очень трудного вопроса. Сколько вы людей найдете, которые оценивают свое прошлое как вечное настоящее? Это только духовная наука может сказать. Какая колоссальная ответственность по отношению к действию, да? Когда ты говоришь, и когда это отходит уже в прошлое, ты должен знать, что это прошлое всегда рядом с тобою, и это вечное настоящее. Это совершенно другая психология. Это психология, рожденная из духовной науки. С одной стороны, мы характеризуем, восхваляем духовную науку, мы должны привести конкретный пример, чтобы оправдать, в чем заключается именно мудрость духовной науки, мудрость утешителя и, в конце концов, мудрость Евангелия. Они всегда связаны, утешитель всегда связан со Спасителем, потому что, как сказано в Евангелии, от Спасителя берет всю мудрость и передает человечеству. Но конкретно уже очень трудно. И первая трудность мы коснулись именно в том, что наше настоящее – это вечное переживание. Колоссальная ответственность рождается. Дело в этом, дорогие мои. Дело именно в моральном понимании. Когда ты знаешь, что то, что ты делаешь, это навеки вечные. Навеки вечные остается. Никуда не уходит. Уже совершенно другое отношение к нашим поступкам. Мы уже начинаем обдумывать, чтобы были правильные поступки, чтобы мы родили что-то добродетельное. Да? А как это все происходит? Когда у нас есть правильная ориентация, правильные мысли по отношению именно к этому мировоззрению. Так что, когда духовная наука говорит о том, каково наше будущее, каково наше прошлое и настоящее, мы уже начинаем правильно мыслить. Будущее раскрывается именно через мировоззрение христологии. Только христология может родить у нас правильное чувство будущего. Почему? Потому что, ну, это же элементарно, дорогие мои. Будущее, реальное будущее рождается только из мировоззрения Спасителя. Тогда как мы знаем, что очень стараются и люциферические, и аримейские существа насаждать неправильные мысли, неправильные мировоззрения. Что делать, дорогие мои? Мы обязаны говорить правду, обязаны объяснять эту правду и раскрыть всю сущность реальности. Без духовной науки человек находится абсолютно в дезориентации. Никакой ориентации у человека нет. Как он живет? Почему он живет? Откуда он пришел? К какому будущему направляется его жизнь? Мы должны все очень конкретно ответить на эти вопросы. Первое. Мы прошли именно жизнь Ветхого Завета. Это наше религиозное все прошлое. И это правильным образом мы прошли, когда поклонялись именно Ветхому Заветному идеалу. И сейчас мы переходим очень-очень труднейшую фазу переходим. Только понадобится нам единственное, только свобода понадобится. Как родить в себе свободу, дорогие мои? Вот я хочу быть свободным существом. Значит, что? То, что я хочу, то и буду делать, это и есть свобода. Я думаю, что вы хорошо понимаете, что это не свобода. Это потакание своим инстинктам и так далее, и так далее, да? Поэтому как так важно знать совершенно конкретно, что такое истина, и как мы переживаем эту истину, и когда мы приближаемся к этой истине. Мы приближаемся к истине, когда мы приближаемся к Спасителю. Или наоборот, я могу сказать, да? А без этого никак невозможно переживание именно истины. Сама истина есть Господь, дорогие мои. Сама истина есть Христос. И когда мы переживаем истину, мы соединяемся со Христом. Это эзотерическая тайна. И нельзя сказать, это эзотерическая реальность. Когда мы именно, когда у нас есть благоговейное отношение к истине, тогда мы соединяемся с истиной, и тогда мы соединяемся со Спасителем. Поэтому Господь так свободно говорит, «Прибудьте во мне». То есть, прибудьте в истине, и я вас нахожусь, да? Я хорошо понимаю, дорогие мои, что эти слова очень далеко отстоят от очень многих людей. Потому что очень сильно завладело аримейское существо психологии человека, и человеку некогда думать о импульсе Спасителя и уже давно не читает Евангелие. Знаете, есть, я хочу все же подчеркнуть, чтение Евангелия тоже имеет свой возраст. Потом очень трудно читать Евангелие. До определенного возраста Евангелие надо успеть осознать, освоить, внедриться, осуществить в душе. Это, а потом уже очень трудно. Не получится, дорогие мои. Всему есть свое время. Так же, как молодость имеет свое время, мы должны что-то сделать такое. И так далее, в общем, это ясно, но это, в этом отношении очень важно. Также мы должны немного хотя бы изучить философию. Но сейчас изучить философию – это уже очень поздно. Очень. Все в свое время нужно. Так же, как искусство. Это, знаете, те люди, которые и сейчас находятся в искусстве, я имею в виду профессионалов, да, они сейчас играют Бетховена, сонаты и так далее, сейчас находятся и чувствуют себя комфортно, что вот находятся в музыке, да. Они не замечают, что это чисто люциферическое искушение. Трудно, дорогие мои. Реальность очень, как сказать, очень суровая, но очень реальная. Поэтому все имеет свое время. Свое время мы должны изучить красоту, сторону искусства, разумеется, разные сферы. И потом надо выйти из этого состояния, но возвысить свое сознание. Возвысить. А это уже, разумеется, связано только с духовной наукой. Только духовная наука дает тот импульс, который превосходит всех тех откровений, которые имеет человечество. Потому, с другой стороны, мы видим тех людей, которые увлеклись очень сильно, увлеклись духовной наукой и ничего не хотят слышать об искусстве, о философии, о литературе, о живописи и так далее. Это неправильно, да? Мы правильно говорим, когда? Мы в свое время должны пройти и искусство, и поэзию, и философию, и литературу в свое время. И потом надо возвысить свое сознание до духовной науки. Тогда мы правильно подходим к духовной науке. Значит, никакого фанатизма здесь не будет. А если мы отрынем все эти шедевры, которые существуют, только духовной наукой заниматься, кроме фанатизма, кроме дилетантизма и кроме люциферской амбиции, ничего не будет у человека. Так что всему свое время, и все мы должны вовремя успеть. Ну, есть люди, которые прошли так, что не изучили в свое время искусство и другие отрасли, да. Но что делать? Надо запомнить. Параллельно надо запомнить. Ну, сейчас я часто говорю, эти величайшие шедевры, которые существуют в искусстве, нельзя не знать, дорогие мои, никак нельзя. Отсюда рождается фанатизм из антропософии. К сожалению, очень часто у молодых это встречается. Увлечение духовной наукой и забвение всего того, что оставило человечество, как великих шедевров. Эти великие шедевры, дорогие мои, они существуют для того, чтобы мы, исходя из великого переживания этих шедевров, великое постигли в духовной науке, а не обивательское обыкновение. Это достигается только тогда, когда мы великое творчество прошли правильным образом. Вы меня поймите правильно, дорогие мои. Если человек не знает ни Бетховена, ни Вагнера, ни Леонардо, не кирпичи со всех этих. И хочет заниматься духовной наукой, кроме фанатизма здесь ничего не получится. Так что в этом отношении мы говорим так, что все надо нам знать для того, чтобы правильно возвысить свое сознание и возойти в следующий этап сознания. Духовная наука рождается только с 20-го столетия. Значит, до 20-го столетия, что было, мы должны это знать, а с 20-го столетия мы должны воспринимать духовную науку. Как воспринимается духовная наука правильным образом? Когда соединяется это мировоззрение с христологией. К сожалению, очень многие это упускают. Они увлекаются духовно-научными колоссальными материалами и забывают самое главное. И это очень трудно, дорогие мои. Надо иметь правильное отношение к реальности. И здесь я хочу сказать, что надо иметь правильное отношение к самому себе. Правильное отношение к самому себе – это значит точно знать, а что хочет душа человека, каждого из нас. Что душа хочет? Душа хочет познать правильным образом импульс Христа. Правильным образом познать христологию. А правильным образом подразумевает именно то, о чем мы говорили. Подразумевает, что мы должны до этого все более-менее хорошо знать. Блестяще я не скажу, это очень трудно, но хорошо знать. Тогда мы не относимся фанатично к духовной науке, к христологии и, что самое главное, отношение к Спасителю. Идеал человека. Человек есть носитель всей мудрости, абсолютно всей мудрости. Весь звездный мир находится в человеке. Все космические свершения проходят в душе человека. Это же надо воспринять. Невозможно это пережить в себе, если душа не станет очень широкой. Душа должна быть очень широкой, чтобы смочь воспринять все это величие космоса, космической жизни. Для этого нас готовит именно духовная наука. Я хочу как можно более конкретно сказать, что с одной стороны, серьезное изучение до того, что было в духовной науке, в человечестве, потом изучая духовную науку, и потом постигается восприятие именно божественного происхождения самого человека. Задача духовной науки, эта задача заключается в том, чтобы человек смог бы постичь свое божественное происхождение. А это очень трудно, дорогие мои. Здесь никакие желания не помогут. Здесь помогут только правильные познания. Потому я так часто говорю, мы должны вознести к этому состоянию именно все прекрасное, которое прошло человечество, все прекрасное, чтобы смогли правильным образом пережить нашего же божественного происхождения. Вот, когда говорится, что «я и Христос одно», это непостижимая высота, дорогие мои, сознание человека. Никак невозможно это осуществить в одной инкарнации. А с другой стороны, надо очень многому учиться. А человек это не совсем так, не совсем хочет, потому что трудно, я понимаю, что все это очень трудно. Задача духовной науки заключается раскрыть в себе, раскрыть в человеке те способности, которые без духовной науки никак не раскроются. Потому что ключ к этому имеет только мировоззрение истинного христианства. Значит, если человек изучает духовную науку, он изучает самого себя. Потому так прекрасно говорится антропософия. Мы изучаем мудрость в человеке, и тогда мы оправдываем наше собственное происхождение. Задача перед человеком, дорогие мои, высочайшая. Человек может это не чувствовать, но подсознательно, то есть сверхсознательно, человек все же чувствует свое назначение. Он должен осознать себя. То есть, откуда приходит? Какие инкарнации прошли? Эти все инкарнации, они заложены в нашем сознании. И все будущие инкарнации заложены в нашем сознании. Когда раскрывается все это? Так что задача очень высокая, очень возвышенная, и поэтому требуется от нас очень глубокого, требуется от нас глубокое изучение всего этого. Разумеется, мы всегда говорим так. Первый этап Очень ясно сказать надо. Первый этап – это изучение. Второй этап – это пробудить подсознательно предчувствие того, что прочел, что изучил. Следующий этап – это уже имагинативные прозрения. Я очень скромно говорю, прозрение имагинативные. А следующий этап, разумеется, уже чисто имагинативное сознание. Чисто имагинативное сознание человек может достичь, потому что это на Земле осуществимо, но это значит чисто ангельское сознание. Чистая имагинация – это чисто ангельское сознание. Это очень большая высота. Я уже не говорю об архангелах, арха и так далее, да? Эти девять иерархий, которые ожидают нас, ожидают нашего восприятия, их восприятия, нашего восприятия, это в дальнейшем, да? В этой инкарнации, что самое главное, в этой инкарнации мы должны досконально изучить духовную науку, до духовной науки досконально изучить все шедевры. Огромная задача, да? Тогда мы правильно подходим именно к следующей инкарнации. Как вы представляете себе? Человек должен открыть себе сознание ангела. Он должен стать ангелом полностью. Как? Каким образом? Что не понимает произведение Леонардо да Винчи или симфонии Бетховена или Вагнера или Берлиоза и так далее, да? Так что, с одной стороны, обратите внимание, дорогие мои, с одной стороны, мы всегда присутствуем в вечности. Мы всегда присутствуем, мы всегда переживаем вечность. Это очень важная идея, которую я сегодня хотел бы подчеркнуть сильно. Мы переживаем вечность и в настоящем, и для прошлого. Это очень серьезный аспект. Мы присоединяем все наше прошлое к абсолютно настоящему. Это есть правильное отношение, это есть реальное отношение. Точно так же, как ангелы ничего не теряют от того, что они прошли. То, что они прошли, это всегда находится рядом с ними. Рядом с нами всегда находится все наше прошлое. Просто мы не хотим увидеть. Хотим или не хотим, прошлое всегда находится в нас как настоящее. Очень трудная идея, дорогие мои, я очень хорошо понимаю. Когда мы пересматриваем, как мы жили, когда нам было 14 лет, 15, 16, 20, 21, 25 и так далее, это очень тяжелые мысли. Но эти все происшествия находятся с нами, они никуда не уходят. Потому что мы имели универсальное переживание человека. Когда мы человеку говорим, что человек есть носитель всей небесной иерархии, простите меня, но человек есть носитель всей земной, всего земного происшествия. Все то, что находится на земле не только хорошее, но все самое плохое. Это все в человеке находится. Мы, дорогие мои, я очень серьезную мысль говорю, мы живем не стерильно. Мы никак не можем отойти от того, что мы прошли. Стерильно ничего не существует. Все самое плохое, все самое хорошее находится в нас. Задача – привести в равновесие, чтобы они нам не мешали. Да? А это очень трудно. Вот для того, чтобы привести в равновесие, для того, чтобы привести все это в равновесие, поэтому и существует мудрость человека, антропос София. Этим сказана очень значительная идея, дорогие мои, потому что этим сказано то, что без духовной науки человек никак не сможет привести в гармонию. Вы же помните, знаете это выражение, это Об этом говорят и Данте, и говорили и другие великие индивидуалисты. Весь ад и весь рай находятся во мне. Это такое изречение, которое мы давно слышали и знаем. Но о чем это говорит? О том, что все это нам надо привести в равновесие. Познать самое лучшее, познать самое худшее, привести в равновесие худшее и возвысить самое лучшее. Вот задача человека. Обратите внимание, без духовной науки никак не может человек продвинуться вперед. Только духовная наука открывает человеку глаза. Во-первых, мы со временем подойдем к эпохе ясновидения. Настанет эпоха ясновидения. Каждый человек будет видеть совершенно конкретно все то, что он прошел. Добавляется то, что он прошел в прошлой жизни. Потом две жизни, потом три и так далее. И приходит время, когда он пересматривает все свои прошлые инкарнации. Иначе он не сможет создать правильное отношение, правильную гармонию в душе человека. Это самое такое трудное, сильное выражение. Весь ад и весь рай находятся в человеке. Это можно привести в равновесие только благодаря духовной науке. Духовная наука потому говорит о прошлом, о совершенно конкретном, о состоянии, простите меня, о зверином состоянии человека. И потом добавляется, разумеется, эволюция Юпитера, это уже чисто ангельское состояние. Все, все, абсолютно все находится в человеке. И раскрывается постепенно, и мы хотим или не хотим, каждый человек будет видеть все свое прошлое в буквальнейшем смысле. Этой жизни, прошлой жизни и так далее, и так далее. Для человека ничего не будет тайного, все становится явным. Все становится явным. Об этом пророчествует уже Евангелие, вы должны хорошо знать, и без меня. Духовная наука просто дифференцирует все эти слова, все эти изречения евангельские. Дифференцирует. Царство Божье внутри нас есть. Пожалуйста. Что это значит, Царство Божье внутри нас есть? Это значит, что в нас присутствуют серафимы, херувимы, престолы со всеми своими величайшими достижениями, переживаниями. Одно мгновение проходит в душе импульс серафимов, и это уже достаточно, чтобы мы знали, какое огромное богатство ожидает нас. То есть духовная наука нам дает, действительно, дорогие мои, конкретное мужество дает нам, чтобы мы правильно подошли к настоящему, чтобы смогли пережить прошлое и чтобы смогли осуществить будущее идеальное состояние. Но если человек не хочет познать истину, то когда мы знаем, что это все невозможно остановить, нейтральным человек никогда не будет. И сейчас тоже не находится нейтральным. В своем безразличии, дорогие мои, человек пропускает очень много негативного. Обыкновенный человек может сказать, ну что, я живу очень просто, вот живу для себя, для своей профессии. Эзотерики не хватает. Эзотерическое добавление, говорит, вот то, что ты живешь как обыкновенный человек, ты пропускаешь огромные силы Альмана в себе и тем самым передаешь человечеству. Так что без эзотерического знания человек ничего не знает о реальности. Потому мы изучаем именно духовную науку, эзотерику, что мы должны знать реальность. Реальность есть именно, если мы не пропускаем божественных импульсов, тогда приходят негативные качества. Постепенно они овладеют человеком, и человек будет носителем именно не просто качеств отрицательных, но и существ. Чревато это огромным, конечно, разумеется, колоссальными страданиями. Об этом я все же хочу сказать, что колоссальные страдания выводят человека из такого состояния. Но когда, может быть, на Юпитере, на Венере и, наконец, на вулкане, и доктор говорит, что даже на вулкане, когда человечество будет находиться на последней стадии своей эволюции, и на вулкане люди не хотят образумиться. Значит, это все переходит в следующую эволюцию. Такова огромная, колоссальная серьезность. Мы должны сейчас родить себе колоссальную любовь к истине. Колоссальную любовь к истине. Это действительно избранство, дорогие мои. Когда мы воспринимаем, что самое главное для нас истина, самое главное для нас Евангелие и мировоззрение, которое служит Евангелию. Сейчас это воспринять, это большое достижение. Это новое достижение, можно сказать. Это новейшее восприятие. Но это уже очень близко подходит к человеку. Так что без духовной науки человек отходит от правды, от реальности. Вот подумайте, дорогие мои. Человек постепенно отходит от правды, от реальности. Куда угодно. Фантазия, фанатизм, шизофрения. Так что, когда человек не хочет принять сейчас духовную науку, закладывает фундамент шизофрении. Закладывает фундамент того, что не хочет принять правду. Дорогие мои, отрицать то, на что ты опираешься, чем дышишь, это разве не сумасшествие? Мы дышим воздухом, а душа живет Христом. И когда человек не хочет этого, значит, хочет разрушить все это. Там все мягко, нейтрально, ничего такого нет. Здесь все очень принципиально. Когда Господь говорит, без меня вы ничего не можете сделать, это очень серьезные слова, очень серьезные. И человек все равно не хочет не обращать на это внимания. А не только духовная наука. Пожалуйста, дорогие мои, апокалипсис о чем говорит? Что находится в кульминации апокалипсиса? Люди совершенно отходят от правды, от истины. Возможность исправления очень щедро дается человеку. И человек все же не может употребить это как благо. Сколько времени еще остается? Очень много времени. Очень много инкарнаций остается. Но все же приходит время, когда уже надо суммировать все и решить, что в конце концов человек... Это, знаете, это с другой стороны говорит о том, о чем антропософия говорит. Постепенно человеком завладевает негативное существо полностью. Это очень серьезное состояние. Да, мы можем сказать, что через многие века человек выйдет из этого состояния. Но какие страдания он должен пройти? И так далее. Мы хотим сказать, 21 столетие. Проявляется мировоззрение 21 столетия. Самое значительное, самое главное. Мы должны отвечать настоящему. Вовремя мы должны это все воспринять. А посмотрите, вокруг что происходит. Кто думает о том, чтобы изучить духовную науку? Или прочесть хотя бы один раз? Ну, один раз это очень много. Потому что литература богатейшая. Связано это с тем, какое происхождение у человека, какие инкарнации он прошел. Когда человек очень стремится к христологии, значит, он правильно прожил свои прошлые инкарнации, он начинает правильно воспринимать именно реальность. Сегодняшнее состояние, сегодняшнюю реальность воспринять возможно только исходя из мудрости Вселенной. Видите, какое состояние? Человек не хочет принять мудрость Вселенной. Спрашивается, а что он хочет? То, что он хочет, это есть лутфийское, арименское. Плохое слово, хотел сказать. Очень неприятное. Что делать? Нет нейтрального состояния. Или ты принимаешь добро, добра, принимаешь добра, и постепенно рождается в тебе доброе качество, вырабатываются добрые чувства, инстинкты, или же ты принимаешь лутфийскую, арименскую пищу. Мы сейчас говорим о том, что невозможно было сказать это даже 20 лет назад. Потому что мы вступили уже в серьезную эпоху, мы уже вступили в эзотерики. Эпоха эзотерики уже глубоко настала. Ну, Евангелие говорит, что есть люди, которые отстают, которые принимают правильным образом все то, что подается. Но, как видите, это абсолютная реальность. Дорогие мои, вы знаете, я хотел бы вам сказать прямо. Люди хотят жить без Святого Духа. Вот. Без Святого Духа. А как жить со Святым Духом? Уже появляются правильные ответы. Евангелие очень точно говорит, характеризует, обильно характеризует, больше, чем 20 характеристик дается относительно того, как мы должны узнать утешителя. Носителя Святого Духа. Обратите внимание, человек не хочет принять Святой Дух. То есть, он не хочет принять правду. Вы знаете, если это обратить с другой стороны, посмотреть на это, он хочет принять только боль. Он хочет принять только страдания. Неправду. То, что искривлено. То, что изуродовано. Эзотерически это значит, когда ты не хочешь познать истину, значит, ты хочешь познать ложь. А ложь – это есть все уродливое, все и так далее. Здесь нет никаких альтернатив, дорогие мои. Или ты принимаешь правду, или ты не находишься в сторону правды, и тогда принимаешь все зло, которое присоединяется к этому. Так что, дорогие мои, я понимаю, что к духовной науке подойти очень трудно, но уже, это 21-е столетие, уже время людям осознать значение всего, то, что находится в духовной науке. Уже время это осознать, дорогие мои. Что можно сказать? Уже время спасти себя. Это не фанатизм, когда мы скажем, что без духовной науки никто не спасется. Если ты не будешь принимать воду, невозможно жить. Живая вода, духовная вода, живая вода – это только духовная наука. Войти в духовную науку, с другой стороны, это очень серьезно, и здесь требуется огромное постижение правды. Говоря о том, что человек должен изучать именно христологию, углубляться в христологии, тогда постепенно он достигает переживания своего божественного происхождения. В этом и задача человека. Задача человека заключается именно в том, что он изучает все, все прекрасное, все мудрое, все значительное, чтобы постепенно открыть своего же божественного «я». Но свое божественное «я» – это есть переживание Христа. Так что, завершая с вами нашу беседу сегодняшнюю, я особенно хочу подчеркнуть, дорогие мои, христология является самым значительным явлением человечества. И без христологии человек не сможет пройти именно земную жизнь. Этот лабиринт, очень серьезный и очень трудный лабиринт, никак не сможет пройти. Со стороны какого-то звучит так, что мы фанаты, но это не фанатизм, потому что это есть правда. Как я часто говорю, то, что если я скажу, что человек дышит воздухом, это фанатизм. И только воздухом дышит человек. И только воздух дает жизнь человека на земле. Это фанатизм, это реальность. Так же точно, как мы воздух принимаем и имеет значение, так же абсолютно такое же значение имеет духовная наука. Вот дойти до этого состояния, до этого переживания, этой реальности, это, разумеется, действительно задача духовной науки. Духовная наука, мы как раз это мы должны воспринять, что это воздух, это то качество, без которого человек не может дышать, не может жить. Так что самое главное, дорогие мои, мы знаем, самое главное – это изучение духовной науки, скромно изучение духовной науки, а постепенно изучение этой духовной науки приводит нас к осознанию божественного мира. Изучая духовную науку, через 20, 30, 40 лет человек подходит к границе духовного мира. И начинает здоровым образом воспринимать, потому что чувствует не отсталость, вот где божественный мир и где я, нет. Чувствует родственность. И в этом великая задача духовной науки, дорогие мои. А чувствуешь, что в тебе есть весь божественный мир, как в твое собственное, но ты должен раскрыть. А для раскрытия существует только единственная духовная наука. Так что, когда мы говорим, духовная наука должна жить в нас, то же самое, что я говорю всегда, Христос должен жить в нас. Поэтому мы правильно говорим слова Павла, не я, но Христос во мне. Подразумеваем, разумеется, Павел это пока не мог подразумевать, подразумевает не я, но вся духовная наука осознанная живет в нас, потому что это и есть истинное переживание Спасителя. Так что, когда мы говорим «не я, но Христос во мне», подразумеваем «не я, но вся духовная наука, осознанная, пережитая в нас, должно жить, как наше собственное «я». Все.
Спасибо.
Марина, я вспомню, что у тебя есть какие-то вопросы.
Вопрос, да, что такое понятие представления? Ну, как? Я вот, например, считаю, что это интуиция.
Нет, интуиция – это следующая ступень, следующая высокая ступень. Здесь подразумевается именно чисто человеческое восприятие. Чисто человеческое восприятие, которое потом углубляется, возвещается и доходит уже до имагинации, потом до инспирации.
А вот это. И это приводит нас за ту грань, где отношения между человеческим субъектом и принадлежащим к миру объектом низводятся с чисто понятийного поля сознания в конкретную индивидуальную жизнь. Лишь тогда мы будем знать, как относиться к миру и так далее. Вот эта конкретная индивидуальная жизнь, это вот как мы это понимаем? Ну, то есть, что мы уже понимаем себя не только как познающих людей, но как чувствующих и валящих, да, то есть уже в жизни.
Да, правильно. У нас есть мир восприятия. Этот мир восприятия мы должны очень утончить и очень углубить. мир восприятия. И потом этот мир восприятия постепенно переходит к миру, в мир постижения. Восприятие, это потом говорится, это очень первостепенная важность. Мы не воспринимаем очень много многих вещей. А воспринять нам надо абсолютно все и реагировать на все. То есть должным образом. Поэтому культура восприятия – это первое, что мы должны осознать и углубить в себе. Культура восприятия. Пожалуйста, вот мы слушаем симфонию. А как воспринимают люди? Совершенно по-разному, совершенно по-другому. И недостаточно, очень многие недостаточно. Потому что чувство восприятия у них не на должном высоте. Поэтому восприятие – это очень сильное слово, очень объемлющее слово и дает возможность развить очень сильно вот все эти удивительные качества человека. Мы очень-очень многое не воспринимаем. Мимо нашего восприятия проходит очень много вещей. И поэтому, чем больше мы углубляемся в духовной науке, мы изучаем культуру восприятия. Потому гениальный человек, как часто говорит доктор, за одну минуту воспринимает очень много вещей, а человек, обыкновенный человек, даже не обращает на это внимания. Культура восприятия – это очень высокая культура.
Мы говорим, ну, не просто абстрактно мы говорим о представлении, да, там, когда мы познаем внешний мир, но когда мы обращаемся к самому человеку, к его индивидуальности, вот тогда мы должны, ну, то есть, когда мы говорим о том, что существует понятие там у стола, там у других предметов, но то тем самым понятие существует и у человека какое-то, его идея, скажем, правильно? Мы должны сказать, и не отдельные люди существуют, да, но есть понятие, ну, вот индивидуальности и так далее. То есть здесь даже можно, ну, как-то говорить об реинкарнации, да, то есть, ну, раз существуют идеи, понятия там тюльпанов или там львов, точно так же существует и идея человека, и вот, и тогда конкретная инкарнация человека, ну, его личности, скажем, можно рассматривать как представление этой идеи.
Правильно, правильно.
И тогда
для ангелов ты представляешь как оригинальную идею, но идею всеобъемлющую идею, не просто абстрактная.
Ну да, которая осуществляет.
Каждое сознание рождает свое мировоззрение, но это мировоззрение воспринимается как именно представление для высших стоящих существ. Они же тоже представляют то, что вокруг них происходит.
Ну и таким образом человек является, ну, наша инкарнация, как, ну, наше представление о человеке, вот, которое было у нас в прошлой инкарнации.
Да, можно это сказать и добавить к этому очень многое, но это один из разветвлений познания.
Ну и поэтому, когда вот доктор говорит об что такое, как это, индивидуальное понятие,
Так.
Что это представление, что это вот как раз и есть индивидуальность человека, ну, конкретно.
Пожалуйста, правильно, да. Можно еще сказать, что все эти понятия существуют вне человека, вне сознания человека. И человек это может воспринять, принять и сделать своим, но понятие существует совершенно самостоятельно от человеческого сознания. Это понятие ангелов, понятие архангела, которые мыслят, которые воспринимают, это вокруг нас происходит. И мы можем воспринять или нет, это уже от нас зависит. Но понятие можно очень с разных сторон понять и воспринять.
Ну, то есть, если мы рассмотрим отношения между представлением и понятием, то представление – это, ну, как образ.
Так.
А понятие – это как содержание, как…
Понятие – это уже характер умственного. Характер мыслительным. А восприятие – это характер художественного. Когда ты воспринимаешь именно образно. А когда ты начинаешь мыслить, это уже понятийная сфера включается в вечи восприятия. Потому и делится понятие, потом идет восприятие сперва, потом понятие, потом переживание, и потом добавляется имагинативное, инспиративное, интуитивное переживание, чисто переживание. Но начинается с восприятия. Мы все начинаем с восприятия. Потом мы...
А вот там есть вопрос, а какое восприятие существует без органа восприятия у человека? Это как вот я так ответ думала, самовосприятие?
Само восприятие, то есть это же реальность. Ты же...
У нас органа нет для самовосприятия?
Нет, есть, но оно не пробуждено. Мир восприятий без нас существует. Мир восприятий также для ангела существует, для человека. Мир восприятий. Просто мы насколько это сознаем, насколько не сознаем. Но мир восприятий живет без нас. И иначе никак нельзя. Мы настолько присоединяемся к миру восприятий, это зависит от нашего, от нашей способности к этому. Восприятие. Есть очень много людей, которые не воспринимают. Да? Вот не воспринимают музыку. Она же реально существует. Не воспринимает. Уже не, мы не говорим то, что не переживает и не осознает. Просто не воспринимает. Поэтому мир восприятия – это очень серьезная фаза нашего сознания.
Эти объекты определяются понятиями, то есть законами.
Так.
А у человека отличается от всех других объектов тем, что, ну вот как доктор говорит, что мы, что удается восприятие, но понятие человека человек должен сам осуществить.
Разумеется, разумеется.
То есть соединить свое восприятие со своим понятием.
А чтобы это было бы самостоятельным и свободным постижением. Рождается свобода из постижения. Это реальнейшая реальная свобода. Реальная свобода, когда рождается из постижения и восприятия. Ну и так, естественно, так и должно быть.
Если есть, например, идея красоты там, или нравственности, и если ну, мы их только переживаем, то в этом нет нашей индивидуальности. Что индивидуальность появляется, когда есть восприятие, когда мы осуществляем эти идеи. Вот, например, искусством, например, мы изучаем.
Проявление индивидуальности зависит от развития, от эзотерического развития. Потому что индивидуальность – это сущность, которая касается вечности. Когда ты говоришь, что моя индивидуальность, значит, ты чувствуешь свою вечность. А без переживания вечности индивидуальность есть, ну, как сказать, лишнее восприятие. Это все связано именно поэтапно. Восприятие, понимание, потом осуществление. Потом идет уже имагинативное осуществление того, что ты воспринял, что ты понял. Это первая фаза, это внешняя сторона, хотя положительная, но все же это внешняя сторона. Постижение начинается, когда ты постигаешь своего постигающего гения. Когда ты постигаешь как свое божественное сознание и свое божественное сознание. Для этого надо еще возвысить сознание. Так что изучайте духовную науку.
Могу спросить, сказать, добавить?
Да.
Я хотела добавить, что прозвучала такая фраза, что у человека нет органа самовосприятия.
Нет,
но
нет,
у человека,
нет.
человека нет. Есть это мышление. Орган самовосприятия – это мышление.
Нет, у человека есть этот орган, и восприятие, и мышление, все это есть, просто не до конца осознает это. Человек есть универсальное существо. Ничего не существует вовне, что не существовало в человеке. Это понятие, это идея, это восприятие, все находится в человеке. Просто человек это воспринимает или не воспринимает, это другой вопрос.
Ну, прям вот в философии свободы так хорошо написано, что орган самовосприятия — это мышление.
Но не только мышление, переживание, переживание, восприятие прекрасного. Это только это не только мыслительная сфера. Когда ты воспринимаешь прекрасное, это не мыслительная сфера, это сверхмыслительная сфера.
Ну, это восприятие, да.
Да. Но это божественное восприятие. Ну, до следующего, да?
Спасибо.